Рад приветствовать, дорогая церковь. Когда Игоря слушал, тоже вспомнил про японцев. Они как справляться с гневом. Однажды смотрел передачу «А что, где, когда?». Наверное, многие знают ее. Там был такой вопрос к знатокам. Им принесли что-то подобное вазы. Я не могу сейчас объяснить, как она там сделана. Им был вопрос. Вот такая вот штука у каждого работника офиса в Японии стоит. Для чего? И они даже близко ничего не могли придумать, какую-то ручку воткнули, что-то там такое. Ну и проиграли этот ответ. А ответ был такой, что это вот, когда человек хочет выплеснуть эмоции, поорать, он ее так представляет и орет туда. И никто не слышит. Вот японцы изобрели такую штуку. Я в своей жизни понял одну такую вещь, что невозможно все гасить, да, когда-то рано или поздно это выплеснется, если ты будешь все, да, говорит, носить в себе. Ну, наверное, больше от псалмов у Давида я научился тому, что, как Давид говорит, изливать, да, что изливать буквально сердце Богу. Он говорит, вот излил все, да, чтобы не носить в себе. Вот нет у меня такой вазы, к сожалению, поорать, а может быть и к счастью, да. Но есть вот на самом деле Бог, которому вот я могу взять и вот все высказать. Не только вот, что мне все хорошо, все это, но все и трудно, и какие у меня сложности, и какие у меня эмоции. Все вылить, отдать Богу, да, без криков, без вот таких приспособлений хитрых. А иногда хочется покричать. Ну хорошо, но вот я буду говорить тоже одно такое интересное, наверное, наблюдение больше. Может быть, вы мне поможете с практическим применением этих вещей. Но когда я читал эту историю, она больше так, наверное, про меня, поэтому мне некоторые моменты так зацепили, поэтому я хотел и с вами поделиться. Мы будем читать много, такие побольше отрывки, не по одному стиху, поэтому у кого есть Библия или вот будет на экране, я попросил, чтобы вывели. Книга «Бытие», 25 глава. Книга «Бытие», 25 глава, с 21 стиха. Мы вот сперва прочитаем до конца главы. Угу. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей. Иаков – человек кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову, «Дай мне поесть красного». «Красного этого, ибо я устал». От этого дано ему прозвание «Едом». Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, «Вот, я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеб и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Ну вот, начало истории про двух братьев, Исав и Иаков. Честно говоря, постоянно путаюсь в этих именах. Когда мы читали детскую Библию с детьми, мы путались. Исаак, Иаков, Исав, все так похоже. Потому что если буду ошибаться, вы извините меня. Вот два брата. И вот интересная история между ними произошла, и вот, наверное, первую часть я так назвал, у меня будет три части. Первая – это вот первородство. Пришел мы, как читали, Исав, усталый, с охоты, ничего не, ну, может, наловил, но усталый. И как-то иногда складывается такое впечатление, что смертельно, да, усталый, такой, что буквально на грани. Но мне кажется, это только лишь впечатление. Не то, чтобы он настолько хотел есть, что вот если сейчас не поест, он умрет. Правда? Ну, сколько он отсутствовал? Ну, день, да, наверное, с утра вышел, ну, к вечеру пришел. Ну, я не думаю, чтобы он умер, если бы не поел. Наверное, отношение было немножко другое. Вот. Интересно то, что его брат Яков, ну вот два брата, да, почему так интересно интересовало Якова это первородство? Как вы думаете, почему он, ну вот, если мы будем дальше читать, он так был прям нацелен на это первородство? В чем причина? Да, ну, много версий, наследство, на благословение. Но на самом деле все правы. По тем временам первый сын, первородный сын получал большую часть наследства. Но в этом случае еще есть одно очень важное такое наблюдение, что помимо какого-то материального наследства, скорее всего, оба этих сына понимали, что есть и духовное благословение, которое Бог когда-то сказал Аврааму, что будет целый народ произойдет, да? И потом он сказал и Исааку эти же слова повторил. И эти два сына, скорее всего, эти слышали. И даже, если посчитать года, возможно, от самого Авраама они тоже это слышали. Но вот отношение обоих было разное к этому. И что мы еще можем увидеть, что... Ну, здесь есть одно обещание, которое Бог дал матери, что вот два племени произойдут, да, мы прочитали, и младший будет, ну, как выше старшего, да, что старший поклонится младшему. Интересно, что два брата, они были разные очень. Один такой в поле, да, постоянно где-то на охоте, а второй вот, ну, он не хуже, он просто другой, кроткий, в шатрах, при матери. И вот иногда такое складывается впечатление, что мать больше заботилась, наверное, о, как раз об этом благословении. Потому что она больше времени, видно, проводила с Исааком. Ой, с Исааком. Вот начинаю путаться. С Иаковом. А вы поправляете. Иаков, наверное, от матери вот перенял вот эту идею, больше или желание получить это первородство. Я думаю, удивительно, да? Почему так? Я не думаю, что отец меньше заботился об этом или говорил меньше об этом. Вы, наверное, помните историю, когда он, наверное, пережил очень большие потрясения, их отец, когда его буквально чуть не принесли в жертву, когда его уже уложил его отец Авраам, да, на жертвенник, уже занес кинжал. Я не думаю, что он несерьезно относился ко всем этим вещам. Но почему-то вот его любимый сын меньше заботилась, ну, о первородстве, чем вот младший. Или наоборот, знаете, бывает такое, что тот как бы спокоен, ну, юридически он его никак не потеряет, правда, я первый родился. Но что может быть, чтобы я вот стал вдруг не первородным? Я уже им есть, правда? Он особо об этом и не думал, и не старался это получить, в отличие от Иакова, который очень хотел этого, наверное. Вот. А что мы можем об Исаве сказать? Ну, то, что его любил отец, да? Потому что была вот пища, мы об этом еще поговорим, очень вкусная, которую он делал, да? Дичь приносил. Не то, что вот обычная еда, да? Вот тут дичь принесли, приготовили. Он его любил. Наверное, любил, потому что как мужчина, вот я его понимаю, он смотрит на своего сына, ну, вот такой сын, да? Не тот, который, ну, вот там где-то в кухне, а такой в поле, лидер. Наверное, хороший, да, такой воин был бы. И, ну, симпатизировал его сын. Но что еще какие-то есть черты его? В следующей главе есть одно место, про Исава написано в 26 глава, 34-35 стихи. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Ягудифу, дочь Биера Хитиянина, и Висамафу, дочь Елона Хитиянина. И они были в тягость Исаку и Ревеке». Ну вот, у него было две жены из каких-то племен, которые были рядом. А кто помнит, где Исаак взял себе жену? У Лавана, у дяди. И вообще он не заботился. Его отец, да, Авраам, позаботился. А почему, как вы думаете, Авраам не хотел? Он же жил так же возле племен, и взять вот кого-то из дочерей, вот, ну, вот народов, которые рядом были. Ну, нет четкого, да, объяснения в Библии. Но можно предположить, да, что это не было угодно Богу. В конечном итоге Бог потом эти народы захочет истребить. И он заботился о том, чтобы, когда они, наверное, жили, да, видели, как люди поклоняются другим богам. Мы, помните, читали про Лота, говорили. И он не хотел, чтобы вот это смешение было, да, чтобы идолы вошли или еще что-то. А как вы думаете, Исав, он знал, откуда у его мама пришла и как его отец нашел жену? Ну, скорее, конечно, знал. Я думаю, эта история была очень такая, ну, популярная в их семье, если можно так сказать, потому что действительно Бог там явил себя, когда раб Авраама пошел искать жену, и как Бог ему ответил на его молитвы. И, наверное, это было вот так пересказано не один раз. И тем не менее, мы видим, что, ну, наверное, для него это тоже было неважно, правда? Ему не было вот такие вот вещи важны в жизни. И можно сказать, что он и этим тоже пренебрег. Так же, как мы прочитали и первородством. Он тоже пренебрег, да? Когда мы читаем, что он поел, встал и пошел, и пренебрег первородством. Он всерьез к этим вещам не относился. Хотя, как мы говорим, он юридически его не потерял. Когда я думаю о положении, которое занимаем мы, как христиане, сегодня, ну, мы вот те, кто обратился к Богу, те, кто покаялся, тех, кому Бог возродил, дал жизнь вечную, мы имеем положение как дети Божьи, правда? Но насколько серьезно мы к этому относимся? Насколько мы понимаем вот то положение, в котором мы сейчас находимся? Я думаю, стоит задуматься, нет ли пренебрежения к этому, как у Иакова? Я не буду говорить о последствиях, ну, немножко может быть, да? Иаков, как ну, мы можем рассудить, Исав, он не потерял первородство, правда? Юридически же он не потерял, он остался первородным сыном. Но что он потерял? Он потерял благословение, которое наследовал бы. Я не знаю, что мы будем терять, если будем с пренебрежением относиться к тому положению, которое Бог нас поставил и дал нам. Если мы будем ну, вот так же относиться. Но что-то мы точно будем терять. Какие-то благословения, которые Бог хочет нам дать, мы будем терять. Подумайте об этом. Ну, мы еще будем к этому возвращаться в конце, когда будем подводить итог. Ну вот. Следующий раздел, я вот так назвал, мясо. Давайте следующую главу, 27 глава, продолжение истории будем читать. Когда Исаак состарился и притупилось зрение, глаз его... Он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему, «Сын мой», тот сказал им, «Вот я», он сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твое, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорит брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господа, пред смертью моей. Теперь, сын мой, послушай слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо, и возьми мне оттуда два козленка хороших. Я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушай слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он пошел к отцу своему и сказал: «Отец мой». Тот сказал: «Вот я. Кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичь моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его. И сказал: «Голос? Голос Иакова, а руки? Руки Исаавы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его. И сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. И Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь». Ну и дальше благословение. Ну, длинная история. Итак, что мы видим? Ну, мы говорили, да, что Иаков, Исаак любил Исава, потому что он был искусный охотник, что он ловил дичи. И вот он состарился, и уже совсем ему тяжело стало. Он не знал, когда умрет, и он говорит: «Иди, налови дичи, приготовь мне мое любимое кушанье, вот я поем», да? Известная поговорка, да? Как путь к сердцу мужчины лежит. «Вот я поем, и благословит душа моя тебя». Мама подслушала, да, их, и сделала так, чтобы сын другой. Ну, понятно, что были трудности. Он говорит: «Вот он косматый, а я такой гладкий». Кто-то даже пошутил, да, что Исав никогда свитеры не снимал, да. Да, такой был косматый, да, что весь волосатый. Вот. Но интересный момент, что он пошел, нашел, взял два козленка, принес, мы читаем, и тот ел. И знаете, самое интересное, что и ничего не заметил, правда? Он ел вот обычную пищу, а хотел вот, наверное, дичи. Я тоже не особый гурман, но вот когда мне, вот, например, кто-нибудь скажет: «Вот это кролик», или там, «Это не заяц, это кролик». Ну, мне будет все равно, я по сути не отличу. У меня есть знакомые, которые ели и не знали, что ели, например, там, мясо собаки, да, потом им говорили, были... Ну, особо не отличишь, правда? Вот я не знаю, почему. Вот он ел, может быть, от старости, а может быть, действительно, это была неотличимая еда. Но, не знаю, кто-то из вас, наверное, питался когда-нибудь там в ресторан, ходил, в кафе хорошее. Вот. Говорит: «Конечно». Миша говорит: «Успел уже». Вкусная, правда, еда? Придешь там в меню — молодая телятина. И ты ешь, думаешь: молодая телятина. Ну, может, старая говядина, кто знает, да? Как отличить? А еще я понял, знаете, какую мысль, что я приду, например, давно уже не был, ну, когда-то мы ходили с женой, а потом мы поняли, что все то же самое мы можем дома приготовить. И гораздо вкуснее, и точно, и сможем, если уж... Хотя и в магазине не купишь, да, там могут все что угодно написать. Интересно, да, вот эта мысль, то, что вот хочется дичи, А по сути, на вкус все равно, да? Хочется, наверное, не то, чтобы вот именно вот ты как-то особый такой гурман, тонкость еды понять. А что за этим стоит? Это дичь. Ух. Не знаю, понимаете эту мысль, нет? Что в нашей жизни вот так вот бывает, да, кто-то, вот какая-то реклама говорит, что мы не продаем, я не помню, то ли напиток, то ли что, мы продаем людям мечту. Что не сам им важно даже не сам напиток, даже реклама, они не рекламируют сам напиток, они рекламируют что-то другое. И люди идут на это. Людям важна сама реклама или то, что она позиционирует. Про русских часто можно увидеть, знаете, как пишут, отзывы иностранцев о русских, какие-то особенности русских, чем они отличаются от других. И вот один из отзывов пишет, что русские плохо относятся к дешевым вещам. Если это дешевые вещи, значит, это плохие вещи, это мне не нужны плохие вещи, да? А кто-то, знаете, так сказал, что я в дешевых вещах чувствую себя дешево. То есть для нас даже не сам факт, что эта вещь некачественная, сейчас качественные вещи и дешевые, а сам факт за этим стоит что? Что я себя чувствую в этом плохо. Я покупаю вещь не потому, что она качественная, а чтобы я себя чувствовал хорошо. Что я вот тогда... Помните, я давно рассказывал пример, как так вот за людьми иногда наблюдаешь, там парень едет, такой простой парень, у него такой перстень на руке, и он так вот чешет себе голову так, чтобы все это видели, да, или тоже такой вроде студент, знаете, бывает так вот, наденет, ну, вот все так просто, а вот купил себе туфли хорошие, да, и вот ей так ноги выставил так вот, и вот так, чтобы все видели его туфли, ну, больше-то нечего, и вот его самооценка, она заключается в этом, и мы часто вот, нам вот нужно, мы идем, как потребители, вот на вот не, то, что нам нужен вот этот товар, не то, что я приду и действительно поем вкусно там в ресторане. Ну, может быть, вкусно. Ну, конечно, я плачу за то, что дома сам не готовлю, может быть, еще что-то, да. Но, по сути, я плачу деньги лишь только за то, что я в ресторане, да. За то, что я, ух, я сегодня был в ресторане. Ну, и где-то у меня вот так, да. И вот таких вещей в жизни очень много. И на поводу чего мы идем? Я бы сказал, сегодня мир как никогда наполнен, знаете, вот такой простой фразой, житейской гордостью, да? Иоанна, 1 Иоанна, 2 глава, 15-17 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Ну, неплохо, я не против, чтобы ходить там в рестораны, это нормально. Ну, хочется, чтобы мы трезво оценивали то, что мы покупаем, или почему мы и хотим того или иного, зачем нам, может быть, какая-то вещь или еще что-то, чтобы мы понимали и могли давать оценку тому, что происходит у нас внутри. Да. Третья часть, это голос, я назвал, третья часть, голос. Но хочу сделать небольшое отступление. Я, знаете, не хочу выставить Иакова в каком-то таком плохом свете. Что вот он там дичи хотел, а по сути ему было все равно. Или еще что-то. Не, это лишь наблюдение, я не знаю. Может быть, от старости он уже, вкус у него притупился. Или что он помнит в молодости. Или как был, как действительно мог понимать. Или еще что-то. Нет, абсолютно нет. Просто вот когда я читал эту историю, я за всем этим видел себя и понимал, что я иногда поступаю точно так же, как он. Я поступаю, как он. Мне тоже хочется там, чтобы вот, может быть, так вот было, да. Может быть, я, когда у меня тоже дети дома, вот там, мне вот мальчики больше нравятся, потому что вот он такой вот там, Витя такой, весь шустрый, там бегает, да. Ну, я оцениваю его вот так вот, по таким качествам. И, может быть, действительно, в моей семье жена больше заботится о духовном состоянии моих детей, чем я. Вот. И для меня это большой урок, когда я смотрю, почему вот Исаак, ну, сейчас вспомню, кто из них кто. Почему Иаков так хотел и хотел получить это благословение? Потому что, может быть, он больше понимал, что за этим стоит, и он больше верил в то, что говорил Бог. Потому что мать его наставляла. Может быть, отец там немножко пренебрегал этим. Я не знаю всего этого. Но когда я читаю, я вижу, что в моей жизни так бывает. И мне хочется исправиться. А Исаак, он человек от Бога. И многие сегодня, и евреи до сих пор, да и в то время так и молились. И мы иногда так молимся, да, что Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он так и есть. Но в то же время это показывает, что он тоже был человек. Он был человек, как мы. И также я не хочу оправдать Иакова, потому что, он такой, можно сказать, человек целеустремленный, он хотел достичь этого, да, и он в конечном итоге же получил это благословение. Но каким путем? Я не хочу сказать, что вот этот путь его был хороший и правильный. Он пошел на обман, он обманул. И когда мы, если будем дальше читать историю, мы увидим, как он пожинал все эти плоды своего обмана. Жестоко пожинал. Он больше не видел свою мать. Ему пришлось бежать, и он больше свою мать не видел. Она умерла уже вдали от него. Я думаю, тот человек, который вырос возле нее, для него это было достаточно много, сильно. Он пришел, ему пришлось странствовать, да, не знал, как, где его примут. Пришел к своему дяде Лавану, да. Что он пожал в ответ? Кто помнит? Его тоже обманули. Он работал за свою жену за одну 14 лет. Да? Я понимаю, что не жалко столько лет жизни, если ты любишь, но его обманули. И тут справедливо вот эта поговорка или Слово Божие так говорит, что человек посеет, то и пожнет. И если мы думаем сегодня пойти на компромисс или обмануть, и это как-то так незначительно, то, скорее всего, это где-то аукнется. Где-то это к нам вернется. И он жил потом дальше в страхе перед братом своим, боялся вернуться, обстоятельства так вынуждали, ему надо было вернуться. Он боялся. Это жизнь, цена обмана. Жить в страхе, быть обманутым, не видеть больше матери. Поэтому я не пытаюсь его оправдать, просто лишь смотрю наблюдения, какие я вижу отсюда. Голос. Следующая история – это голос. Стал уже совсем, да, плохо видеть Исаак. И приходит, да, его брат, его сын. И он слышит голос. И говорит, голос Исава. А потрогал, да, говорит. Голос Иакова, да, а потрогал. Говорит, Исав. Потом... понюхал, да, аромат полей. Я уж не знаю, как они вообще пахли. Там не было парфюма в то время. И, наверное, они не могли каждый день мыться. Наверное, это был такой хороший аромат, да, того времени. Такой, полем пахнет. И он благословил. Опять же, я не хочу сказать, что он как-то ошибся, я не знаю, чему вы больше доверяете в своей жизни и чему Бог больше вас учит доверять. Доверять ли тому, что я трогаю, или доверять тому, что я слышу? Для себя я увидел такой прообраз, да, что Иисус нас учит доверять тому, что Он говорит больше, а не тому, что делается, да, вокруг. Но мы такие материальные люди, да, мы хотим потрогать, пощупать. Сказал Фома. Пока не потрогаю, пока палец в рану не вложу, пока ладонь в ребра, да, не поверю. Хотя говорили. И нам, как христианам, Бог учит все-таки доверять и верить в то, что говорит Бог. Верить в Его Слово Божие, которое Он говорит. Независимо от того, что происходит вокруг, независимо от тех обстоятельств, как они складываются, независимо, что я могу потрогать или пощупать. Учиться доверять все-таки Слову Божьему. Это не будет много. Буду говорить, буду делать некоторые выводы. И первое, о чем я говорил, это не пренебрегать своим положением и, не идти на компромисс ради сиюминутной какой-то слабости, выгоды или еще чего-то. читал, сейчас читаю книгу одну Филиппа Янсена, и он описывает, ну, некоторых христиан, которые вот уже находятся в пожилом возрасте, и в свое время переживали какие-то очень трудные, ну, минуты или там годы жизни, когда были либо гонения, либо война, либо еще что-то. И он говорит, когда я с ними разговариваю об этом, в их голосе слышится такая нотка какой-то ностальгии по этим тяжелым временам. Он говорит, ну так интересно, вот люди вспоминают, это же были тяжелые времена, но они как бы немножко даже наслаждаются им. А говорит, а почему? А потому что, когда вот все это было тяжело, когда все, они действительно, проявлялась их вера в этом, проявлялась вот, это могло как-то проявиться. И он такую мысль пишет, что сегодня нам часто дается легко. Наша вера дается нам легко. Нам ничего не нужно делать. Уверовал, живешь, работаешь, да? И вот эта легкость иногда и приводит к такому, что ну, мы и так же легко к этому относимся. Мы так же легко и пренебрежительно можем к этому отнестись. К нашей вере, к нашему положению, к отношению с Богом. А кто-то когда-то давно еще говорил, задайте себе вопрос, а чего вам стоит сегодня ваше христианство? Если все легко, да? Если, говорит, ну, вы так легко можете маневрировать через под всем. Он говорит, чего стоит? Если, говорит, ничего не стоит, то он говорит, это жалкое христианство. Оно ничего не стоит. Если мы не готовы сегодня отстаивать свои убеждения, не готовы, может быть, где-то даже пострадать, да, за свои убеждения, где-то подумать, ну, меня чего-то лишат или я чего-то упущу, ну, я готов, потому что я не хочу идти на компромисс. Поэтому не нужно пренебрегать. Второе – это реально понимать и оценивать наши потребности, что я хочу, что мне действительно нужно, без чего я могу обойтись, где я иду на поводу, может быть, очередной рекламы или вот того, что мир несет в себе этот. Хотя кто-то предпочитает жить в неведении, да? Не знаю, наверное, мало кто из вас смотрел, был такой фильм «Матрица». Сюжет фильма очень простой, там о людях, которые... Ну, о человечестве, это фантастика, это все неправда. В каком-то далеком будущем, когда машины захватили вообще мир, а люди, они были лишь батарейками. Они жили, из них качали энергию, а к ним присоединили такое устройство, и они жили в виртуальном мире. То есть люди думали, что они живут. На самом деле они лишь в капсулах лежали, но сознание их работало. Они жили вот в мире матрицы, да, в компьютерном мире. И было горстка людей, которые как бы ну, понимали реальность. Они жили в реальном мире, питались там какой-то кашей непонятной, летали в кораблях, воевали с машинами, пытались освободить человечество. И вот там был один человек, который хотел предать. Я уже не помню, как его зовут. Да, как Иуда. И вот показывает момент, он сидит вот в матрицу, они входят в эту матрицу, он сидит там с агентом из этих машин в хорошем ресторане. Так насаживает так вилкой такой кусок мяса сочного и так берет его и говорит, вот я знаю, что сейчас я его буду есть. По сути, я не буду его есть. Мне машины внушат, что я ем, передадут вкус. И я это знаю. Но я, говорит, хочу. И вот ради этого он готов был отказаться от истины, от правды. И говорит, вот когда я вам предам, все сделаю, вы, говорит, сотрите мою память, чтобы я вообще ничего не помнил. Сделайте меня вот таким. Я не хочу. И вот он осознанно идет на обман, потому что он этого хочет. Пренебрегая истиной, пренебрегая тем, что он знает. Поэтому борьба, она есть, есть мир, есть вожделение, есть еще что-то, но есть и истина, в которой мы живем. И вот важно проводить черту и отсеивать ложь от истины. И Слово Божие нам в этом помогает. Слово Божие, чтобы мы могли читать, могли понимать, проводить вот эту грань, уметь доверять Богу тому, что Он говорит. Все пройдет, но Слово Мое пребудет вовек. Так говорит Бог о Своем Слове. Все пройдет. И вот этот мир пройдет, и пройдет искушение, пройдут. Все это кончится. И то, что, казалось бы, сегодня нам кажется значимым, через какое-то время это станет незначимым. Уметь отличать и отделять. Пусть Бог нас благословит, чтобы вот, ну, может быть, такие уроки извлекать, уметь жить, жить с Богом, строить жизнь свою по вере, по Его Слову. Аминь. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за то, что сегодня мы можем, ну, смотреть на те истории, которые были, извлекать из них уроки и поступать как мудрые, как разумные. Господь, не наступать на те же грабли. Но, Господь, я рад, что могу знать Тебя и могу сказать, что Ты Бог мой, который учит меня и ведет по этой жизни. А пусть я ошибаюсь, пусть я где-то вот делаю неправильные шаги, как мы видим. И многие герои, и люди веры, которых мы читаем в Библии. Но Ты остаешься Богом неизменно. Ты остаешься нашим Богом. Ничто не меняется. Но, Господь, я хочу, может быть, большего чуть-чуть. Хочу пожинать благословения, быть верным Тебе в каких-то вещах. Поэтому, Господь, помоги иметь вот это, ну, серьезное отношение или правильное отношение к тому, что я имею сегодня. Тем, кем Ты меня назвал, Господь. Помоги и все-таки вникать в то слово, которое Ты даешь, чтобы, ну, трезво оценивать и положение вещей, и мир, и все, что окружает, и уметь правильно реагировать. Господь, вот только Ты этому можешь научить, только Ты можешь изменить сердце, только Ты можешь дать, как поступить правильно. Вот, благослови, Господь, благослови жить реальностью, принимать ее, как она есть. Вот. Ну, благослови церковь нашу во всем этом. Слава, хвала Тебе за все. Аминь.